Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». С нами Сергей Станкевич, политик, историк, политолог. Сергей Борисович, здрасте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Говорить мы сегодня будем, естественно, о том, что происходит сейчас на Украине, что происходит между Россией и Украиной, между Россией и Соединенными Штатами Америки. В общем, в мире много чего сложного происходит сейчас, но важно, мы хотели сегодня с Сергеем Борисовичем дипломатически аспект происходящего обсудить, потому что, как говорят, санкции заменили дипломатию. И вопрос, будет ли в дипломатии какой-то ренессанс происходить. Но, как известно, любые боестолкновения, так или иначе, они все равно заканчиваются миром. Быстро ли, медленно ли, вот. Но в любом случае, какая-то бумага, все равно какие-то договоренности должны быть. Тем более, что вчера газета Financial Times, я думаю, что вы слышали, да, Сергей Борисович, они написали якобы слив какой-то, что уже готов некий промежуточный документ. Договоренности между Россией и Украиной. Как вы считаете, это все-таки намеренный слив и ничего к реальности не имеет отношения? Или действительно можно говорить о подготовке какого-то хотя бы рамочного документа?
Да, рамочный документ, несомненно, готовится, и, несомненно, он будет промежуточный. Но, вы знаете, я хочу начать с такого небольшого философского вступления. Угу. Вот каждый человек проживает как бы две жизни. Одну реальную, а другую в своем воображении, как ему хотелось бы, чтобы его жизнь развивалась. Примерно такое же происходит с народами. Народ проживает одну реальную жизнь, а в своем коллективном воображении он как бы представляет, как все могло бы правильно складываться, если бы все они решали, и только они. Вот если бы в своем воображении, да, в своей воображаемой жизни и в воображаемой жизни России и нашего народа, я бы, конечно, никогда ничего подобного не допустил. Я предпочел бы другие темы обсуждать по радио. Но в реальной жизни мы вынуждены, да, говорить о том, что уже состоялось, уже произошло, и искать в первую очередь вот именно этого, то есть какого-то разумного конечного результата. Потому что все войны, так или иначе, в истории человечества, они приводили к неким результатам, которые устраивали основные существующие державы. Была столетняя война в истории человечества, была 30-летняя война в истории человечества. Потом как бы время сжималось, в течение которых продолжались войны. Это уже были, как правило, 4-5 лет. Две мировые войны помним. А вот сейчас, пожалуй, время военное еще более сжалось. Сейчас невозможно себе представить очень долгую войну, потому что средства силовые, они настолько усовершенствовались, сама по себе технология силового воздействия, что она не предполагает долгих войн. Вот в этой связи, конечно, особый спрос на искусство избежания конфликтов вообще, а если уж они случаются, долгих конфликтов, слишком дорогих по человеческой цене конфликтов. И действительно, вот сейчас дипломатия очень активизировалась, и я это всячески приветствую. Вот смотрите, что мы только сейчас вот видим буквально в последние часы. Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности, беседует с Патрушевым, нашим представителем в Совбезе России, в Совете национальной безопасности России. Министр иностранных дел Турции Чавушоглу прилетает к министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Москву. И довольно любопытные состоялись там переговоры с очень продолжительной пресс-конференцией Лаврова, где тоже много важного прозвучало. идут переговоры двух государственных делегаций России и Украины, причем они очень интенсифицировались в последнее время. Ну и, наконец, идут постоянные звонки в разных там дуэтах, треугольниках и так далее.
Сергей Борисович,
вся эта дипломатическая активность, она направлена на поиск некой финальной развязки. И очень важно, что в этой финальной развязке звучат ключевые понятия. Это внеблоковость, нейтралитет, демилитаризация. Вот эти три ключевые понятия, пожалуй, и будут интенсивно обсуждаться.
Сергей Борисович, вы знаете, только единственное, здесь бы я такую оговорку допустила, потому что за скобки надо вынести. Вы говорите, что интенсивные дипломатические какие-то каналы, но можно было бы поверить в то, что это действительно поиск мира и так далее, и можно было бы поверить в силу дипломатии, если бы не то, что предыдущие договоренности все были, очевидно, провалены, то ли дипломаты не смогли, то ли стороны просто не хотели, и, соответственно, сейчас идет процесс принуждения к дипломатии. Понимаете? Ну, то есть, как бы мы понимаем, что переговоры возможны и компромисс возможен только если стороны, обе стороны к этому готовы, либо если одна сторона силовым путем одерживает какую-то победу и принуждает другую сторону к тому, чтобы сесть за стол переговоров. Иначе будет хуже. По крайней мере, пока это так выглядит. Плюс есть дополнительные сюжеты. Одно дело – это переговоры между Россией и Украиной. Другое дело – это нагнетание все равно обстановки со стороны Соединенных Штатов Америки, как бы мы к ним ни относились. То есть это постоянное муссирование темы, мы им оружие дадим, мы им помощь окажем. Плюс Эстония, которая предлагает небо закрыть. Плюс, значит, какие-то отдельно взятые представители Соединенных Штатов, которые говорят, а давайте морские пути закроем. Это все равно по международному праву де-факто допущение большого военного мирового конфликта. Разве вам это не кажется? Поэтому я не понимаю, честно говоря, дипломатия здесь на каком месте. Мне кажется, это какой-то побочный продукт.
Это особая дипломатия. Дипломатия может быть довоенная и направленная на то, чтобы избежать войны. Это одно, и, к сожалению, это уже в прошлом. А то, что мы видим, это конфликтная дипломатия. Это военная дипломатия, где сочетаются силовые действия с дипломатическими. Они идут параллельно. И стороны, участвующие вот в этом конфликте, в разных ролях участвующие, они предъявляют, с одной стороны, дипломатические какие-то шаги и предложения, а с другой стороны, силовые аргументы. Да, это конфликт. Дипломатия. Здесь очень точно нужно выбирать сочетание этих инструментов. И понятно, что здесь неуместно высокомерное упрямство, высокомерный диктат, который иногда мы слышим действительно от американцев в первую очередь. И неуместно, знаете, псевдогероическая непримиримость. Дескать, мир только на наших условиях. Только мир только на наших условиях. Вот от этого, ну, скажем, резче, от этого бреда «мир только на наших условиях» надо избавляться. Потому что если мир только на наших условиях, то да, работают только силовые аргументы. И они должны доработать до конца, то есть до полного истощения или поражения.
Но вы же понимаете, что ставки затраты...
А вот если мир на основе компромисса разумного, тогда не обязательно доводить до полного истощения и поражения.
А что такое мир все-таки на компромиссе, на каких-то компромиссных условиях? Ведь Соединенные Штаты Америки говорят, мы разорвали в очередной раз российскую экономику в клочья и продолжим этим заниматься. Параллельно Медведев делает заявление «сделать Россию слабой, полностью покорной или раздербанить на части не получится». И еще раз, силы стратегического сдерживания наши приведены в боеготовность, потому что это наш ответ на, значит, риторику и Зеленского, и риторику Соединенных Штатов Америки. Вот плюс, опять же, надо понимать, что одно дело дипломатия, а другое дело, когда начинаются боевые действия, мы понимаем, что как бы это череда случайностей может быть. Да? Мы запланировали одно, а есть столько игроков, которые хотят тоже получить получить какой-то свой профит от этого. И, соответственно, здесь вы не видите, скажем так, вероятность, хотя бы небольшую, того, что конфликт разрастется до, знаете, такого, до большого европейского конфликта. Потому что если бы такой вариант не рассматривали, я думаю, что Штаты бы очень быстро окоротили и страны Прибалтики, и Польши, и так далее.
Ну, на самом деле, вот самые такие рискованные шаги, самые провокационные, самые страшные, которые фактически могут превратить конфликт на территории Украины в конфликт общеевропейский, а затем и в Третью мировую войну, вот эти самые страшные шаги пока не предприняты. Но действительно, я согласен с теми, и это вовсе не риторика, что мы еще никогда не были так близко к возможности возникновения Третьей мировой войны. Mm-hmm. Никогда еще так близко не подходили. Мы балансируем уже на этой грани. Какие шаги немедленно приводят к эскалации вплоть до Третьей мировой? Это вот попытка введения так называемой бесполетной зоны в воздушном пространстве Украины, которая предполагает, эта самая бесполетная зона, что кто-то будет, НАТО, естественно, сбивать российские самолеты, там появляющиеся. И это, конечно, прямой путь к войне. Второй такой серьезный шаг мог бы быть – это поставка особо опасных видов вооружений на территорию Украины, видимо, вместе с инструкторами, которые будут объяснять, как ими пользоваться. Ну, скажем, какие-то тяжелые средства ПВО, какие-то ракеты, допустим, более мощные, чем те точки у древние советские, которые сейчас Украиной используются. Это тоже очень серьезный шаг, который предполагает интернационализацию. Но от этих шагов НАТО и, в первую очередь, Соединенные Штаты воздерживаются. И это указывает, что границы пока видны для них. Но вот вы говорите о том, что разные силы участвуют. Да. Иногда в процессе. Иногда участвуют те силы, которые никто не ожидает. Вот, например, мы знаем, да, про наемничество, которое достаточно активно развивается. Ну, и несмотря на вот этот тяжелый показательный удар по Еврейскому полигону, который был нанесен, и в ходе которого там значительная часть наемников погибла.
Остальные убежали. Сказали, мы не готовы рисковать своей жизнью.
Да, но тем не менее наемничество не прекратилось. И, точнее так, проникновение на территорию Украины тех, кто хочет повоевать, посторонних всяких лиц, не прекратилось.
Не повоевать, денег заработать.
Вот хуже того, кто-то там денег заработает или наоборот заработает совсем другое. А вот появились следующие свидетельства, что экстремистские организации, существующие по всему миру, посылают своих людей, они проникают на территорию Украины за оружием. То есть они едут целенаправленно за тем, чтобы получить опасные виды современного оружия. У них не было никаких шансов до сих пор получить доступ к этому оружию. А тут вот оно валяется буквально под ногами, чуть ли не на каждом шагу. Заходи, забирай это оружие, разбирай его на части, раскладывай по рюкзакам нескольким. Да, а потом там работают на границе между Украиной и несколькими соседними европейскими странами, работают и зарабатывают деньги множество тех, кто таких сталкеров, которые переводят людей через границы с рюкзаками. Вот пошла уже утечка опасных видов оружия, которые разобранными в рюкзаках переносят просто через границы. И потекло это оружие по Европе. Где оно потом будет использоваться? Где мы его увидим в действии? Одному Богу известно. И как долго придется годами, десятилетиями потом вылавливать этих людей, получивших опаснейшие виды вооружений? Вот такие вот отклики может иметь война. Теперь все-таки по договорам. Вы спросили, как вот быть уверенными в том, что договора будут соблюдаться. Да. Вы знаете, ведь о чем, собственно, сейчас идет речь? Да? Вот звучат в центре этих переговоров, звучат эти понятия, я говорил, внеблоковый статус страны, нейтральный статус и демилитаризованный. Это, кстати, отчасти пересекающиеся, но разные понятия. Вот сейчас в мире есть одна страна, которая полностью можно назвать внеблоковой, нейтральной и демилитаризованной. Это Швейцария. единственная страна. Ну, можно еще Мальту.
Ой, к санкциям они присоединились. Так что уж здесь говорить, что Швейцария сохраняет нейтральный статус, это нет.
Ну, каким, собственно, санкциям? Ну да, вот по финансовым некоторым делам они там платежи не проводят. Ну, можно придираться к этому. Значит, нейтральность с отдельными изъятиями, да. Но, тем не менее, вот в мире к этому статусу абсолютно приближена только Швейцария. Упоминают, в частности, как модель сейчас и украинская сторона в ходе переговоров, и там средства массовой информации. И наши, кстати, тоже переговорщики говорят о том, что вот Австрия, Швеция, вот это, дескать, модели.
А где столько шведов на Украину найдут, только вы мне скажете?
Иногда звучит еще и Финляндия. Так вот, дорогие друзья, Швеция... Это действительно внеблоковая страна, но этого мало. Она не нейтральная и совершенно не демилитаризованная. Да? То есть, она провозгласила свою внеблоковость, то есть, не вступление в данном случае в блок НАТО, он единственный там. Да? Но она в любой момент может подать заявку, в любой момент. Угу. Это ее односторонняя декларация и, естественно, будет принята. И нейтральной не назовешь. Ни в коем случае. Она очень серьезно сотрудничает с НАТО. У нее статус партнера с расширенными возможностями в НАТО. Участвует во всех учениях и так далее. Ну и очень развитая военная промышленность. И собственные вооруженные силы всех видов и мастей. Вот, собственно, это не модель для возможного урегулирования, на мой взгляд. Гораздо ближе, конечно, к такому нормальному европейскому статусу Финляндия. Там. Она и внеблоковая, она и в значительной мере нейтральная, хотя не до конца. Она тоже с НАТО сотрудничает довольно плотно. Вот. Но и в значительной мере демилитаризованная. Там есть армия, но по своим возможностям военным она очень ограничена. Вот Финляндия ближе к цели, но еще ближе к возможной модели, это, конечно, Австрия. Вот Австрия, нейтралитет которой закреплен и во внутренних документах, и в международных документах соответствующих, их подписали державы-победительницы после Второй мировой войны, вот это подходящий такой пример, которому, наверное, можно следовать.
Да, я понимаю вас, Сергей Борисович, но здесь же...
Смотрите, как долго он длится, ведь австрийский нейтралитет.
Австрия все равно, Австрия по сравнению с Украиной, государство небольшое, плюс она находится в центре Европы, и никогда Австрия не была объектом для, ну, создания некого буфера, супротив, например, Российской Федерации, Российской империи и так далее. Мы же понимаем, что здесь мало взять лекала, да, определенный шаблон, и наложить его на украинскую действительность. Это же все гораздо сложнее. Вот, и поэтому, как бы, ну, кто-то должен соглашаться. Вы Швейцарию упоминали, ну, естественно, никто не будет, как бы, трогать государство, которое в неспокойное время считается денежным хранилищем всего англосаксонского мира. Вот, поэтому Украине надо, наверное, что-то предложить, и более того, по поводу Украины надо будет договариваться, но договариваться, возможно, только когда станет очевидно, чья возьмет. Вот в чем дело. И кто-то будет это диктовать. Всем должно быть выгодно, если вы за дипломатию.
Да. Тут вот ведь что. Да. Тут, к сожалению, приходится говорить уже в трагических терминах. Чья возьмет, относительно понятно. Если нет в этой самой бесполетной зоны сверху, и если нет поставок самых опасных видов оружия по земле, тяжелых вооружений, и если даже затянутся боевые действия еще там на несколько месяцев, не дай бог, конечно, да, то понятно, чья возьмет, где наступит в первую очередь истощение и наступит невозможность продолжения боевых действий. Но ведь на силовых аргументах не заканчиваются такого рода конфликты. Дальше нужно найти постконфликтное урегулирование такое, чтобы не возвращаться к этой теме.
А у нас этот план год. Есть? Вот меня, честно говоря, смущает, что я понимаю, что как бы полностью обстановку контролирует генеральный штаб, естественно, вооруженных сил. И очевидно совершенно, что он не должен все карты раскрывать. Это понятно. Вот. Но меня беспокоит немножечко как бы политическая составляющая здесь. Что мы сами даже для себя заявляем? Первоначально и Песков говорил, да, и Путин говорил, что у нас нет цели оккупирования Украины. То есть мы вот демилитаризацию проведем, а вы живите как хотите. Но очевидно совершенно получается, что Зеленский не сбежал. Ну, пока или вообще, не знаю. И поэтому, скажем так, это государство, которое хорошо демилитаризованное, там каких-то этих, значит, бандеровцев-нацистов там зачистили, например, да, но люди остаются, например, тот же самый президент, который будет, я очень сомневаюсь, что он будет согласен вести политику дружественную Российской Федерации. Где гарантии того, что те люди, которые сейчас находятся у власти на Украине, они полностью поменяют риторику и будут, мы ошиблись, ребят, все, точно, совершенно, мы делаем совершенно по-другому. И мы не будем выстраивать враждебное России государство с жаждой реванша через 150 лет.
Вот очень хороший вопрос вы задали, исторический такой, отчасти философский. Нет буквальных повторений в истории, но, тем не менее, историю полезно вспоминать.
Конечно.
И вот в связи с тем вопросом, который вы задали, очень полезно вспомнить историю Финляндии, соседней с нами, которая когда-то входила в состав Российской империи. Причем в состав империи она входила даже дольше, чем была независимой. Так вот, что характерно для Финляндии? Вы помните, как трагически развивались истории наших отношений?
Конечно.
Была Советско-финская война 1939 года, затем в ходе Второй мировой войны Финляндия выступила на стороне гитлеровской Германии, и ее солдаты оказались даже под осажденным Ленинградом. Но смотрите, как дальше развивается событие. Уже в 1944 году, за год до окончания Второй мировой войны, Финляндия совершает разворот. Финляндия начинает готовиться к нейтралитету и к полному пересмотру своих отношений с тогдашним Советским Союзом. Понятно. Что они делают за год до окончания войны? Они изгоняют из своего парламента экстремистов, выступающих за Великую Финляндию. Они из элиты политической изгоняют всех, у кого вот этот бред победы сохраняется в головах. Да? И они вступают в переговоры, они разворачивают штыки, и последний год военный они воюют против гитлеровцев.
Это было в рамках большой войны.
Они изгоняют немцев сами, изгоняют немцев со своей территории.
Это было в рамках большой войны, Сергей Борисович, вот в чем дело. А в данном случае получается, ну, как бы двусторонний конфликт, да, но есть опосредованное участие других государств, которые там экономически давят на нас и, соответственно, пытаются там, чем Бог пошлет, помочь Украине. И мы знаем, что в период Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, Второй фронт не сразу открывался. Тогда действительно думали, чья возьмет. Ну, по крайней мере, так кажется. Понимаете, и здесь как мы можем параллели
можно
проводить?
Можно много различий увидеть.
Конечно.
И указать. И это самый такой достаточно очевидный путь. Конечно, ни одна ситуация не повторяется. Куча различий есть. Я здесь хочу подчеркнуть волю, политическую волю, проявленную страной и ее ответственной национальной политической элитой. Угу. Вот это очень важно. Ведь смотрите, как дальше все развивалось. Вот закончилась эта самая Вторая мировая война. Они приняли новую реальность. Финская политическая элита. Там нашлись такие люди, как там Паси Киви, а затем Кекконен. И возникла вот эта линия Паси Киви Кекконена. Линия какая? Линия на полное переубеждение, на полное переформатирование национального политического сознания. Все. Мы закончили, мы нейтральные, мы внеблоковые, да? Мы никого не провоцируем, мы строим счастливую страну. И это далеко не сразу было принято. Там очень много было недовольства. Вспоминали о жертвах понесенных, вспоминали об обидах нанесенных, о территориальных различных там потерях, да? Вспоминали. Но элита мертво держала эту линию. И несколько десятилетий прошло, и это вошло в национальный код буквально. В национальный генетический код. И сформировался традиционный нейтралитет Финляндии, который иногда даже важнее, чем тот, что прописан на бумаге.
А на Украине вы считаете, что есть такие политические силы, или мы, простите, из сундучка достанем господина Януковича с Азаровым, при всем уважении, и туда вернем и скажем, мы же тогда говорили, что это незаконный госпереворот. Вот, пожалуйста.
Вот с этим проблема, никого, конечно, из сундуков невозможно достать. должна найтись ответственная национальная политическая элита непосредственно в Украине. И самое-то обидное, вы знаете что? Что она, она оказалась жертвой. Вот там были разумные, национально мыслящие, ответственные люди. Но они стали первой жертвой происходящей военной операции. Их там сейчас преследуют. Их там сейчас, дай бог, если не убивают. Понимаете, в чем дело?
Ну, надо, как бы
они здесь... оказались под удар, под первым же ударом они оказались. Эти самые разумные, трезвые, далеко мыслящие, далеко глядящие люди.
Эти люди были еще в 2014 году, только мы знаем, соответственно, какова судьба некоторых из этих людей еще тогда. Поэтому им плохо становилось. Они, как вы говорили, стали первой жертвой не вот три недели назад,
это понятно, еще раньше. Но сейчас это приобрело такой характер массовой политики.
Давайте новости послушаем и продолжим. Через три минуты перезвоним.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:37 в столице, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, с нами Сергей Станкевич, историк, политик, политолог. Так, стрим у нас продолжается, канал «Говорит Москва» в Ютубе. Сергей говорит, где на Украине ответственная политическая элита? Даже элиту США нельзя в нынешних условиях назвать ответственной, иначе не доводили бы до конфликта и, соответственно, не грозили тем, что вот они оружие пересылают, а там и, в общем, до конфликта с НАТО недалеко. Еще, когда страны отменяют все договоры и правила, этот нейтралитет может быть отменен на раз, говорит Михаил. Финские националисты – это просто ангел добра по сравнению с украинскими, отмечает Алексей Морозов. А джекпот, кстати, проводит аналогию с отношениями с Чечней. К вопросу о том, да, что вот украинцы сейчас остро против настроены по отношению к Российской Федерации, он говорит, ну деньги-то решать с Чечней получилось, и Украины получится, а уж с Чечней, казалось бы. Видите здесь какие-то параллели?
Вижу параллели, мне тоже тут пишут параллельно в WhatsApp, как раз об этом же, совпадая с мнением наших слушателей и других, что, дескать, финны – это совершенно другой менталитет национальный, другой темперамент, и там действительно могла быть такая внутренняя работа проведена, серьезная, и они могли так пересмотреть полностью свои взгляды на мир и будущее страны, а, дескать, ничего подобного в Украине невозможно. Но вот пример с Чечней, кстати, показывает, там тоже национальный менталитет довольно воинственный, там тоже темперамент вулканообразный такой, вулканический, но тем не менее, смотрите, этот разворот, который отец нынешнего президента Чечни, Ахмад Кадыров, произвел, это ведь огромный волевой разворот был, надо отдать ему должное. Ахмату Кадырову замечательный был такой исторический герой. И вот это, в общем-то, любопытный пример тоже. Найдутся ли некие новые политические лидеры в Украине, не знаю, откровенно говоря. И никто сейчас не может ничего гарантировать на этот счет. Но то, что необходимость такая существует, запрос на них существует, да. Кстати, может быть, я рискну сейчас страшную вещь сделать, может быть, кто-то из украинских олигархов сейчас подумал бы над тем, чтобы стать лидером, способным возродить, поднять страну.
Ведь, олигархи стоит... поднять страну? Это оксюморон, Сергей Борисович.
Не торопитесь с такими выводами. Олигархи могут быть разные. Ну, олигарх, точнее так, кличка олигарх, в общем-то, достаточно универсально приклеивается там ко многим, но, может быть, какой-то лидер нынешнего украинского бизнеса подумал бы над этой темой. Ведь страну, которая прошла через столь серьезные испытания, надо будет экономически поднимать. Надо же будет какие-то финансовые средства очень серьезные осваивать, в том числе и те, которые придут по линиям международной помощи. Все это надо будет использовать так, чтобы в короткие сроки поднялась разумная какая-то работоспособная экономика. И здесь запрос на лидера, способного именно экономику возрождать в первую очередь, а экономика и нормальная жизнь, связанная с процветающей экономикой, подтянет и новое самосознание. Вот эти вещи могут здесь сработать.
Сергей Борисович, вот вы...
Я бы присмотрелся к такой возможности, но они все сейчас, я согласен, эфемерные. И все уязвимые для любой критики.
Вы, Сергей Борисович, неисправимый оптимист, а я давайте буду пессимистом, потому что если бы олигархи что-то хотели, и если бы они понимали, что, в общем-то, как бы быть ближе к России, это гораздо выгодней, чем, соответственно, вот в том положении находиться, в котором они находились, они бы, наверное, что-нибудь пораньше бы сделали. И плюс я в большей степени верю, что какие-нибудь украинские олигархи скорее будут как-то напрямую с кем-то договариваться и нанимать ЧВКшников для того, чтобы они угольные разрезы охраняли на Украине, понимаете, чем они будут поднимать экономику страны. Помните выражение, да, адмирал Колчака, не трогайте артистов, проституток, кучеров, они служат любой власти. А мне кажется, туда же можно и олигархов добавить.
Нет, нет. Я бы так не распространял, но еще раз хочу сказать, это достаточно спекулятивное такое рассуждение вслух. Я присматриваюсь к этой идее. Давайте, ей еще время не пришло, я пока ее только так обозначу, чтобы она в воздухе повитала вот так вокруг нас. Угу. А теперь, что касается насущных сейчас проблем. Вот идут переговоры, да?
Так.
И какого рода гарантии должны быть созданы? Тут вы цитировали наших слушателей, что, дескать, любые договоренности могут быть легко разрушены. Да, единственное правило, которое сегодня существует, оно звучит так: нет никаких правил. Вот это единственное правило, существующее ныне в международной политике. Понятно, что любые договоренности, к сожалению, могут быть легко разрушены.
Конечно.
Но это не значит, что их не надо добиваться и их не надо закреплять. Их надо закреплять. Вот как мы себе представляем Украину нейтральную, внеблоковую и демилитаризованную?
Так.
Во-первых, вот если идти по, скажем, работающей, хорошо работающей, десятилетиями работающей модели австрийской, то это сначала внутренняя декларация, принимаемая самим государством, в данном случае Украиной, Киевом, декларация о внеблоковом, нейтральном, демилитаризованном статусе. Все три слова важны, потому что внеблоковость – это односторонняя вещь, которая может быть изменена в любой момент. Нейтральность, я сейчас чуть позже скажу, что такое нейтральность, это более даже важная категория, чем внеблоковость.
Так.
Ну и демилитаризованность. Вот это внутренним документом сначала делается, потом принимается соответствующее законодательство, лучше всего с конституционным закреплением, опять-таки в этой стране, а затем принимается некий международно-правовой акт. В данном случае это, скорее всего, конвенция может быть с участием многих государств, приближенных вот к этому конфликту. В первую очередь, я уже упоминал, это Франция, Германия, конечно, это, конечно, Соединенные Штаты Америки. Значит, ну и дальше, так сказать, возможно подключение, скажем, Турции или еще кого-то. Я не знаю насчет Великобритании, она до сих пор никаких миротворческих усилий не предпринимала, даже наоборот. Вот такой путь трехступенчатый. Декларация, которая намерение обозначает, направление движения, затем внутреннее законодательство национальное и, наконец, международно-правовой документ, закрепляющий эту ситуацию, может быть, даже документ Совета Безопасности ООН. Это правовая канва. Что важно в связи с нейтральностью, который является ключевым термином. Нейтральность – это ограничение, это набор ограничений на вооруженные силы, какие виды могут быть, какие типы вооружений и так далее. Дальше – это ограничение на военный бюджет, ограничение на военную промышленность, ну и на поведение страны на международной арене. И так как это было в предыдущих случаях нейтральности, например, в случаях с Финляндией и Австрией, это поведение, это еще и ограничение на поведение политической элиты внутри страны, то есть исключение каких-то действий, каких-то экстремистских сил, призывающих к военному реваншу и новой войне.
Сергей Борисович,
вот этот набор ограничений и включает в себя понятие нейтральности.
Понимаю, но с Финляндией, например, здесь тоже нужно сделать замечание. Во-первых, опросы общественного мнения показывают, что там серьезно перевес имеют сторонники включения в НАТО. Теперь уже вступление страны в НАТО.
До недавнего времени не имели.
Вот последние данные прям совсем недавно были опубликованы. Плюс, я правильно понимаю, что вы считаете, что Украина может быть на самом деле по статусу примерно такой же, какой сейчас считается Сербия? Но Сербия по отношению к Штатам, а Украина по отношению к нам. Ну, то есть сказали «циц» и молчат, и все, больше ничего. Потому что Сербия тоже была страной, как бы изможденной там, значит, боевыми действиями, понятно, да, сначала там Косово, потом вот туда-сюда и так далее. И здесь с Украиной примерно то же самое, как просто Украина огромное европейское государство. Население 40 миллионов человек, сейчас поменьше, но все равно. И я боюсь, что там нужно будет вообще какую-то свою канву делать. И плюс я боюсь, что нужно будет, наверное, разговаривать еще, возможно, о заморозке конфликта. Или же вообще о делении Украины по Днепру, например. Это же тоже высказывается. Поэтому я понимаю, что у нас есть как бы попытка рационализировать, да, а вот есть австрийский опыт, а вот есть финский опыт, а вот есть еще, смотрите, Сербия после Югославии. Но Украина посложнее.
Любой конкретный случай, он сложнее прецедентов. Но вы недооцениваете значение прецедента в праве вообще и в международном праве в частности. Прецеденты работают. Они не работают автоматически, вы совершенно правы в этом смысле, автоматически не работают. Но они работают как некие маяки, некие ориентиры. Вот если это было возможно, если, например, нейтралитет Швейцарии длится с 1815 года, обратите внимание, с 1815 года длится нейтралитет Швейцарии, а нейтралитет Австрии, ну, тут по-разному можно говорить, но с 55-го года, то есть с 1955 года длится, 55-56, значит, 55-й по закону и 56-й де-факто, да, то это значит, что долгий нейтралитет возможен. Прецеденты созданы. Традиционный нейтралитет Финляндии тоже довольно долго длится. Никаких буквальных повторений не будет. Но стремиться к этому обязательно надо. Но вы очень верно одну штуку заметили, она крайне деликатная. Я не буду сейчас спекулировать на эту тему, но я согласен на эту тему. Что в первую очередь надо понять, какой территории
идет речь.
Требования о нейтралитете предъявлять. То есть, какова будет территория? Что будет с теми территориями, которые выступали предметом конфликта? Я имею в виду Крым и две вот эти самые республики Донбасса. То есть, что будет с ними? Каково будет международно-правовое закрепление, международно-правовое, я подчеркиваю, закрепление вот статуса этих территорий. Потому что, и что вообще будет с остальными территориями, там тоже как-то ясности сегодня нет. И, пожалуй, вопрос о статусе территории, он первоочередной. Потому что рассуждать о каких-то правилах, ограничениях и законах можно только применительно к какой-то конкретной уже территории.
Конечно, конечно.
Вот. А если границы плывут и неясно, где объект всех этих усилий международно-правовых, то тут любые переговоры, они достаточно спекулятивны. В общем, очень необходим действительно какой-то промежуточный документ. Вот военная дипломатия, мы начинали с этого сегодняшний наш разговор, военная дипломатия, она имеет следующую инерцию. Когда преобладают силовые аргументы, они сейчас преобладают, и когда у сторон сохраняется надежда, что помощью силовыми аргументами еще что-то можно выиграть, еще чего-то можно достичь, то тогда переговоры – это некое дополнение, это иногда некая даже имитация такая, что вот они были, этот параллельный такой трек, чтобы он существовал, а главное – это вот сейчас делается на фронтах. Если вот какой-то промежуточный документ подписывается, это может быть таким психологическим и даже таким международно-правовым переломом в ситуации. Mm-hmm. То есть главным становится, mm-hmm. с момента подписания даже промежуточного документа, главным становится политический фронт, политическое направление. Поэтому что-то действительно подписать.
Сергей Васильевич, да.
Даже временное, даже пусть вот промежуточное.
Понимаю, но, правда, по огромным коридорам не так просто договориться, а тут мы говорим о политическом статусе. Но важно еще понять, знаете,
это в этой... ситуативные договоренности.
Поняла, да. Но и они как бы выполняются с трудом. Но ладно, а здесь важно еще, как мне кажется, вот что попробовать для себя уяснить. Кто субъект переговорного процесса, с той стороны, я имею в виду. Потому что, ну, Российская Федерация, понятно. Вот. А даже без дополнительных вопросов, почему там Мединский, а не кто-то другой. Ну, да бог с ним. А, субъектность украинских переговорщиков. А, Киреева убили на следующий день после первого раунда. А, убили, темная история, но по факту, как говорили, да, этот человек был связан с бизнесменом, который опосредованно связан с Януковичем. И якобы он был каким-то образом там, ну, как-то его подумали, что он предатель на Украине. Поэтому его и убили. А, другой вопрос.
Потом, как оказалось, ни при чем.
Ну, как будто бы, да. Ну вот, потом вопрос встает следующим образом. Насколько Зеленский субъектен в плане подписания хотя бы промежуточных договоренностей, потому что я предполагаю, что он с оглядкой смотрит на то, что скажут, соответственно, там даже не европейцы, а американцы. А у американцев настрой несколько иной, потому что вот я читаю высказывание Джорджа Биби, это бывший директор по анализу России в Центральном разведуправлении, книг очень много на эту тему написал. Он пишет: «Очень немногие на Западе считают, что мы должны искать пути прекращения конфликта без капитуляции Кремля, но если мы этого не сделаем, то вряд ли окажемся в состоянии новой холодной войны. Вместо этого мы можем оказаться втянутыми в войну весьма горячую».
Ну, не самое глубокое рассуждение от аналитика ЦРУ, можно ждать и большего. Вот. Но что я вам скажу по существу вашего вопроса? Опять-таки, может быть, это многим не понравится. Не знаю, как вы среагируете. Хотим мы этого или не хотим, но нам придется иметь дело именно с Владимиром Зеленским. Именно с ним придется подписывать документы о выходе из конфликта. И именно с ним придется вести дела по постконфликтному...
Да не, он-то пойдет, я про это говорю.
Именно с ним, потому что он набрал субъектности больше, чем кто бы то ни было из украинских политиков. Уровень его поддержки нынешней, при всей условности опросов во время войны, он где-то за 90%. И никто другой с ним не сопоставим из возможных переговорщиков с украинской стороны. С ним придется иметь дело, с ним придется
договориться. Нет, вы так говорите, Сергей Борисович, как будто бы мы не хотим. Я же говорю про субъектность той стороны. Насколько та страна будет готова предлагать, значит, или соглашаться на определенные условия. Потому что мы понимаем, что Российская Федерация здесь субъектная, она одна, а есть Украина, есть как бы сюжет, да, Россия-Украина, есть сюжет Россия-Соединенные Штаты. И в середине здесь находится украинское руководство. Вот о какой схеме я вам говорю. А не потому, что нам нравится Зеленский или не нравится Зеленский.
Это тоже понятно. И если в предшествующий период некая улица пресловутая, некие там ветераны Донбасской войны могли в любой момент силовое воздействие оказывать на Зеленского, грозить ему, публично оскорблять и так далее, и так далее, то вот этот фактор давления улицы, он уходит. Конечно, будет решающий тест в ближайшее время, когда будут оглашены вот эти первые договоренности, когда они будут предъявлены. Сейчас все это намеками подается, но мы там существенно продвигаемся, мы очень близки и так далее. Вот когда будет предъявлен результат на бумаге, и когда станет ясно, что там некие компромиссные договоренности возникают, вот здесь будет некая реакция со стороны крайних радикалов и фанатиков, которые будут топтать любую договоренность и клеймить любого сторонника компромисса. И они, конечно, попытаются наброситься на Зеленского. И это будет решающий тест для него. Сохранится ли он действительно в этот момент уже не в качестве вот нынешнем своем, да, а в качестве миротворца для Украины. Сохранится ли он, выживет ли он в этой новой принципиальной роли? Угу. Посмотрим. Вопрос уже, пожалуй, считанных дней, а может быть и часов.
Но, Сергей Борисович, а вам не кажется, что есть с украинской, например, или, хорошо, с американской стороны идея немножечко этот конфликт затянуть? Потому что в Штатах есть представление о том, у них санкционное давление вместо дипломатии, здесь сейчас будет холод, голод и так далее, внутренняя ситуация в стране дестабилизируется, и как будто бы Кремль будет говорить с другой позиции. Как мне кажется, в этом есть логика со стороны Штатов. Почему
И вот почему я читаю американскую аналитику, причем аналитику не только публичную, которая там в New York Times, Washington Post.
Так.
Но есть и другая аналитика, есть различного рода группы экспертные, группы, которые между собой обсуждают ситуацию, не в меньшей публичности. Да? И там уже следующее мнение бытует у западных экспертов, что на самом деле вот этот санкционный удар в значительной мере выдержан России, что там наоборот происходит внутренняя некая консолидация в элите, и что основные инструменты давления исчерпаны. Я сейчас скажу, какой сигнал еще дан нам любопытный на эту тему. И что затягивание конфликта бессмысленно с этой точки зрения, с этой точки зрения, что финансовые и экономические бедствия додавят к чему-то Россию, додавят, дотолкают. Вот это мнение утвердилось уже. А почему невыгодно затягивать еще дальше конфликт для Соединенных Штатов Америки и для ныне властвующей элиты, потому что приближаются выборы в Конгресс, в ходе которых в ноябре этого года республиканцы готовятся взять под контроль минимум одну палату Конгресса, а может быть и две. Активизировался наш любимец Дональд Трамп, который говорит, что это Байден ведет нас к катастрофе, это Байден внутри страны устроивал экономический ад инфляционный, довел бензин там до $5-7 за галлон, а на международной арене это Байден подвел нас к грани Третьей мировой войны, потому что не умеет управлять миром, как привыкла это делать Америка. Вот с этими лозунгами республиканцы идут на выборы, и Байдену крайне важно сейчас, если война останавливается, бензин пойдет вниз, и цены на нефть тоже вниз, и как бы ему станет полегче. Ну, такое вот субъективное соображение. А тот факт, что инструменты давления исчерпаны, вы знаете, что сейчас должна Россия была заплатить по долгам, по евробондам, $117 миллионов. И возникла такая ситуация, что денег у России достаточно, более чем. У нас вообще небольшой долг суверенный, там порядка 20 миллиардов долларов всего-то. И Россия спокойно могла бы заплатить, но с нее одной рукой требуют плати, а другой рукой держат, ни в коем случае не передавай деньги, ты не можешь. Тебе все пути для этого перекрыты. И вот было важно, пойдут дальше этим путем, как бы искусственно создавая эту ситуацию неплатежа или нет. И последовало разъяснение Минфина в последний момент, буквально этой ночью.
Да.
Минфин разъяснил, что санкции не распространяются на возможность оплачивать долги внешним нашим кредиторам, нерезидентам. То есть, есть некое такое насыщение ужасом, оно состоялось, насыщение санкциями, они уже, мы уже достигли этих рубежей. И я думаю, что сейчас все-таки начнется и разворот коллективного Запада к тому, чтобы поддержать компромисс, если он покажется на столе, на переговорном столе.
Спасибо большое, Сергей Борисович. Это была программа «Револьвер». Сергей Станкевич, политик, историк, политолог, был здесь. Будем с вами через...
И мы за дипломатию.
Ну, за дипломатию это понятно. Дай бог, чтобы дипломаты были за дипломатию тоже. Вот, соответственно, мы с вами до новых встреч. Далее, товарищи, у нас информационный выпуск, потом Макс с Мариной, и я к вам вернусь в 2 часа, и там информационный канал, и умные парни, Герман Клименко сегодня ко мне придет, так что дождитесь, и стрим, конечно, в YouTube продолжается.